Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах. С этого начнем. Карта пробок Яндекса у меня перед глазами, шестибальные пробки. Как предполагается, к 6 вечера максимум семибальные пробки, потом уже будет полегче передвигаться по городу. Пятница, город разъезжается за пределы московской кольцевой автодороги, это стандартная история. 81 тысяча автомобилей сейчас, это на 2% меньше, чем в прошлую пятницу было. Еще раз напомню, сейчас в городе шестибальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать, это новый взрыв в доме, который был оборудован газовыми печками. В Химках сегодня взорвался дом, и вот, как сообщается, число жертв выросло до 4. Во всяком случае, 4 человека получили травмы, это известно. С самого начала говорили как минимум о 2 погибших. Теперь говорят о том, что число жертв в Химках выросло до 4. Там, кстати, уже побывал губернатор Московской области, вот что он сказал.
Там, все, что касается выплат, они будут сделаны. Понятно, что этим не вернешь троих погибших наших жителей. С 5 по 9 этаж в течение следующих 2 недель жители не смогут проживать. В течение 2 суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС для того, чтобы убедиться, что ничего не угрожает. В следующие 3 недели мы полностью отремонтируем, восстановим подъезд. Разрушения незначительные относительно, конечно. Соответственно, все работы эти будут проведены за счет регионального бюджета. Сейчас мы пойдем в гимназию для того, чтобы те жители подъезда, которые там размещены, соответственно, получили полную информацию. Информация заключается в том, что мы предоставим место проживания, безусловно, на эти 3 недели восстановления. А наш строительный блок после обследования оперативно сделает все, что касается восстановления подъезда. Пострадал только один подъезд. Соответственно, будет сделан ремонт и все, что положено. Причина занимается правоохранительные органы. Я не буду забегать вперед, но очень похоже, очевидно, что это взрыв бытового газа. К сожалению, это происходит по разным причинам. Более профессионально и подробно ответят уже технические и правоохранительные органы. Они сейчас разбираются.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на месте взрыва газа в Химках сегодня. 4 человека получили травмы. Как сообщается, число жертв взрыва в Химках выросло до 4. Вот новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Семьям погибших при взрыве в Химках выплатят по 1 000 000 рублей. Мальчика от гибели спасли удачно сложившиеся плиты. Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Химках. И вот весь дом в Химках, где произошел взрыв, от газоснабжения отключили. Так вот, мы поговорим в ближайшие 10 минут. Может быть, все дома отключать от газоснабжения многоэтажные? Может быть, нужно принудительно устанавливать какую-то специальную сигнализацию для того, чтобы обезопасить себя от будущих взрывов? Это первая тема для обсуждения. А вторая тема. Бывший посол США заявил о том, что в отношениях Москвы и Вашингтона заканчивается эпоха. Чего ждать от новой эпохи, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в Химках в жилом 9-этажном доме на 8-м этаже произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. Огонь охватил 4 или 5 квартир. Разные данные. Вот экстренные службы на 14 часов говорили о 4 пострадавших квартирах при взрыве газа в доме в Химках. В результате ЧП произошло обрушение перекрытия между 8-м и 9-м этажами. Разрушены балконы, выбито много окон. Но вот теперь уже говорят, что подъезд дома в Химках, где произошел взрыв, отремонтируют в течение 3 недель, то есть достаточно быстро. Обитатели квартиры в Химках, где взрыв произошел, ее снимали. Но это уже детали, которые заодно выясняют. Вопрос-то ведь в другом. Это не первый взрыв бытового газа в многоэтажном доме. Многие говорят о том, что это лишний повод поговорить о том, что, может быть, это было неправильно в свое время. проводить газ в многоэтажные дома. И его нужно оставлять только в малоэтажном строительстве. С другой стороны, раз уж это так дорого, а наверняка это дорого заменить, к примеру, газ на электричество с точки зрения плит, то, может быть, хотя бы что-то сделать для того, чтобы во всех таких домах появилась сигнализация? 7373948, телефон прямого эфира. Впрочем, например, еще раз напомню, у нас через СМС-портал можно писать, через Телеграм. Так вот, Григорий из Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель, пишет, что от неисправности электропроводки людей-то больше погибает. Газовое оборудование проверяют раз в год, а электроприборы не проверяют никогда. Панк 13 пишет, тоже постоянный слушатель, электричество в домах 30-х годов, как вот у него, например, это вообще не вариант, потому что тогда сгорит проводка. Значит, тогда сигнализация получается. Значит, нужно что-то делать с сигнализацией, чтобы не доводить до ситуации, подобной химкинской ситуации. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы» и директор межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ. Вера Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
А насколько много домов, в которых газ?
Ну, процентов 30 есть, да.
С вашей точки зрения, что делать? Ну, взрывы слишком часто повторяются.
Ну что, переводить, понимаете, во время капитального ремонта можно, конечно, инженерную систему поменять. Есть там варианты на, допустим, на подключение электричества. Вопрос, за чей счет?
Насколько это дорого?
Ну, прилично. Это очень прилично. Во-первых, нужно захоронить и замуровать, и отключить газ. Это вам не шуточки. Это газ. Это опасный вид работы. Во-вторых, нужно проложить дополнительные коммуникации инженерные по силовые по электричеству, поставить ВРУ там и так далее, там, ну, в общем, усиление. Ну, это большая, это огромная работа, начиная с проекта. Проект сам будет дорогой. Так. А потом, это насколько вы понимаете, что если, допустим, это делать, то, наверное, можно найти способ, чтобы квартира не страдала, да, в том смысле, что если сегодня отключили газ, то завтра уже, допустим, в 2 часа точно подключили электричество.
Хорошо, это дорого, это сложно, тогда другая история.
Ну, можно, можно.
Я понимаю, но можно да. Ведь и другое. Вот 877-й пишет, все дома с газом вроде как ведь оборудовали клапанами, которые блокируют подачу газа при утечке, но я так подозреваю, что не все. Ну, судя, например, по моему дому, у меня нет такого клапана, но он вряд ли дорогой.
Да нет, там копейки все стоит, в размерах там до 300 рублей, понимаете, вот, вот эти все примочки новые. И потом, дело в том, что управляющая компания отвечает за общее имущество, там за магистрали и так далее, которые находятся вне в квартире, а в квартире все-таки за все это несет ответственность сам собственник, и с ним надо заключать договор на техническое обслуживание, он тоже недорогой, понимаете, но тем не менее это работа и организационная в том числе. Для этого нужно к собственнику как минимум прийти и сказать, ты обязан заключить такой-то договор.
Нет, так, вот как раз об этом и пишут, ведь известно, собственник не может снести несущую стену. И если, к примеру, с завтрашнего дня начнет действовать правило, собственник не может эксплуатировать газ без такого клапана, то это будет работать.
Да, у нас очень мало, понимаете, законов и вообще постановлений, где мы обязуем вас делать это, делать... Значит, все же отдали на откуп людям. Сказали, ну ты ж хозяин, ну ты же хозяин, давай принимай решение, взорвется. Ну так это ж твое взорвется, не государственное. Ну ты же не принял вовремя решение. Понимаете, вот с этим надо заканчивать, потому что мы, конечно, понимаем, что незнание закона это не освобождает там 5-10, но... Сколько мы не делаем этого жилищного просвещения, вот мало и мало, мало и мало. Нужны какие-то все-таки очень жесткие меры, вот обязан и все.
Понял, спасибо. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы» и директор межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ. Вадим 411 пишет, что давно пора убирать газ из многоквартирных домов, в электрических домах люди живут безопасно. Ну вот, вспоминая сообщение Григория, не так, чтобы безопасно, но все-таки менее опасно, как кажется. Пожары бывают. Но взрывы — это вряд ли. На 100% от взрывов не уйти, но можно снизить. Это уже Дмитрий 242-й. В принудительном порядке заменив всем плиты на современные. Штрафовать всех, кто не пускает к себе работников газа для проверки. Ну, как минимум, вот проверка газовой инфраструктуры в каждой квартире совершенно точно должна быть обязательной. Как кажется, ходить надо не в рабочее время, а по выходным, пишет Артем. Да нет, еще раз. Это ответственность двух сторон. Поэтому говорить о том, что вот им надо, поэтому они должны ходить, когда я свободен, это тоже неправильно. Это и ваша ответственность тоже. Сергей Голубев, с электричеством небезопасно и дорого. Не знаю, что такое дорого, когда последствия взрыва газа, к примеру, это замена перекрытий. Тогда почему в других странах не взрывается, пишет Константин. Говорят, в других странах не так часто встречается газ на высоких этажах многоквартирных домов. В данном случае мы говорим про 8 и 9. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, начнем с того, что я полностью поддерживаю то, что домов от электричества сгорело гораздо больше, чем от газа. Вот. Это во-первых. А во-вторых, тоже интересный нюанс. У меня, например, есть газоанализатор, который позволяет пройти, значит, соответственно, убедиться в том, что, ну, у меня по рабочим, в первую очередь, нужен. Я ему изредка проверяю. Но вот работаю я, извините меня, с 9 до 6, понедельник, пятница. И за последние 4 года ни разу газовщики не пришли в то время, когда я, в принципе, мог. То есть,
нет, еще раз, вот я уже до этого сказал. Если мы исходим из того, что это им надо... Это одно, но это
нет,
надо и
это
вам.
Это нужно обеим сторонам, а в данном конкретном случае они на компромисс не идут. Мы придем в среду, в течение всего дня, отпрашивайтесь, ребят, с работы. Но это тоже не компромиссная позиция, согласитесь.
Да, в течение всего дня не компромисс?
В среду, в течение всего дня это не компромисс.
Понятно, спасибо, я понял, спасибо. То есть, если они назначают день, то это не компромисс. Мы не будем под них подстраиваться. Хорошо, еще раз напомню, что, по словам Веры Москвиной, установить вот этот вот, как об этом писал наш слушатель, я забыл, просто быстро убегают сообщения, но вот этот вот клапан, который автоматически закрывает подачу газа, если вдруг газа в помещении становится много, она ведь говорит, это копейки. 7373948, может быть, среди наших слушателей есть люди, которые могут охарактеризовать копейки, это сколько на самом деле? Клапан, который перекрывает в случае чего газ. Он работает, как мы понимаем, не с 9 до 18. Он будет работать круглосуточно, если будет работать. И вроде как это серьезная помощь для того, чтобы новых взрывов не было. 621-я Ольга пишет. В Европе радость, что газ в доме. И плиты, и отопление газовое. Но надо, значит, устанавливать датчики. Вот я и спрашиваю, а сколько стоит, к примеру, вот такой датчик с клапаном? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Значит, могу сказать так вот. Поменять электричество, я вот тут недавно считал просто поменять в жилом комплексе пожарную сигнализацию, обойдется 3 миллиона рублей. Представьте, если переделывать полностью электричество, сколько это будет?
Мы уже договорились, что это слишком
дорого.
Да, это
очень дорого. Что касается газа, ну это не копейки на самом деле тоже, потому что надо врезать в отвод в квартиру клапан. Это врезать его надо туда, к нему подвести питание и поставить датчик, и его точно так же запитать. То есть это будет стоить, ну, в бюджетном варианте в пределах 5000.
5000 рублей, хорошо,
да.
Спасибо.
Но это не миллионы.
Нет, не миллионы, 5000 рублей цена вопроса. Окей, убираем газ. Что на замену? Электроплита, разве она не даст проблем, Виталий Свилей? Ну, мы уже договорились, убирать газ слишком дорого. Значит, клапан. Клапан, который стоит 5000 рублей. Артем продолжает, это им надо. Они отвечают, за газовые приборы отвечаете вы, собственник. Ну, правда. За пожарную безопасность дома вы, собственник, отвечаете тоже. Вы, я, говорит, деньги им за ТО газового оборудования заплатил, пусть подстраиваются. Они подрядчики, я плательщик. Вы не только плательщик, вы же еще и собственник. У вас тоже есть определенные обязанности. 7373948. Во всяком случае, мне так кажется. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Это очень долго, извините. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Михаил, Москва, день добрый. Ну, электричество, да, на самом деле в старые дома не получится поставить, потому что есть большое количество жильцов, у которых нету проводка в ужасном состоянии, они ее банально не смогут поменять, будут сплошные пожары. А насчет принудительной установки, ну, за чей-то счет, ну да, наверное, это имело бы смысл. А за счет людей, ну, ну даже 5000 далеко не каждый сможет потянуть.
Ну, а потом потянуть последствия.
Так а чего? Один ушел туда, а другие пострадали. Последствия для других. Поэтому,
ну, нет, ну так вот ровно про других мы и говорим. Я понял, спасибо. Нет, мы все равно не будем платить. Хорошо, у нас нет денег. Виталий, у меня в квартире брата есть газ, там этот клапан стоит по умолчанию, без использования купюры в 5000 рублей. Мы как раз говорим не о таких квартирах, в которой клапан уже стоит. Во многих квартирах он, похоже, не стоит. Газконтроль стоит на современных плитах, пишет Григорий. Но не на несовременных плитах его нет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ага, прошу.
Я живу 61-го года в доме с газом и с газовой колонкой. Пятиэтажки хрущевки. Вы знаете, вот я помню, раньше к нам газовщики ходили регулярно, и практически каждый месяц. А вот последний раз я в службу Мосгаз обращался, наверное, лет 7 назад, тогда уже все это было коммерческое, и когда я попросил вызвать газовщика, они сказали, что к вам приходит газовщик, он осматривает вашу проблему, ищет сперва проблему. Эта стоимость была вот 7 лет назад, по-моему, 800 рублей его приход стоил. И он тогда уже потом смотрит неисправность и уже называет сумму, сколько это будет стоить. А вообще я могу сказать, что вот в нашем микрорайоне, где я живу, не было ни одного случая газового взрыва.
Ну, повезло, так бывает. Спасибо. Клапанную систему, если в рассрочку и с раздельной оплатой предложить, думаю, многие согласятся, пишет Борис. Я вижу сообщение слушателей, Борис. Нет, немногие, судя по всему. 592-й пишет, ТО за год 3100 рублей за плиту с колонкой. Таких обязательств не дают даже водители. Не знаю, о чем написал 592-й, но прочел. Я датчик поставлю, сосед нет, и что, пишет 928-й. И много-много вопросов. Поэтому мы и говорим, судя по всему, это должна быть какая-то принудительная система. Не выполнил, там отключая... как это было у персонажа Мордюковой? А нет, отключим газ. 7373948. Телефон прямого эфира. Роман из Штутгарта пишет, надо инвестировать не в такие датчики, а в надежную технику и жить потом спокойно, потому что газ не шутки. Ну, вот видите, Роман, вы в Штутгарте так думаете, а у нас думают иначе. У нас говорят, да, это бы надо сделать, но пусть кто-то другой за это заплатит.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бывший посол США заявил о конце эпохи в отношениях Москвы и Вашингтона. Это Майкл Макфол. Он выступил в эфире телеканала MSNBC и поделился вот таким мнением по поводу того, что происходит между двумя странами. Наступил конец эпохи, когда обе стороны были заинтересованы в нормализации отношений, считает Макфол. Макфол решение МИДа пригласить своего посла в США на консультации в Москву достаточно драматичным шагом. Он говорит, что такое случалось лишь несколько раз за историю американо-советских и американо-российских отношений. По существу, впрочем, как думает Макфол, в отношении двух стран ничего не изменится. Знаете что? Президент Байден не хочет улучшать отношения с Россией. И знаете что? Президент Путин не хочет улучшать отношения с Соединенными Штатами. Это мнение Макфола. Я, говорит, не думаю, что в Кремле или Белом доме сейчас хотят перезагрузки отношений или ищут способ их нормализовать. Эта эпоха подошла к концу. Если обе стороны не хотят действительно нормализовать свои взаимоотношения, значит, действительно, будет какая-то новая эпоха. Но чего ждать от такой эпохи? Когда обе стороны, еще раз, если мы исходим из теории Макфола, то обе стороны не заинтересованы в какой-то нормализации отношений. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Можно писать через смс-портал, напомню, +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пока вы дозваниваетесь, у нас продолжают присылать газовые сообщения. Поэтому... Опять. Алексею Морозову кажется, что это неправильная сумма 3100. Он говорит, так если котел плита бойлер, так 6400. Я вам скажу, а есть и больше. У меня есть, по-моему, за 10 тысяч я слышал о договорах. Но мы же сейчас не об этом. Мы говорим о том, каким образом контролировать что-то, что могло бы хоть как-то помочь избежать дальнейших взрывов. Возвращаемся к истории российско-американских отношений. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я согласен с Макфолом, действительно, обе стороны, никто ни на какие компромиссы не идет, никаких шагов навстречу, ни с той, ни с другой стороны.
Но, понимаете, видно. Если стороны не идут на компромисс с другой стороны, значит, они все меньше и меньше пересекаются, значит, все меньше и меньше вероятность того, что они войдут в клинч.
Да.
То есть это хорошо?
Нет, ничего хорошего в этом нету, но это факт. То есть, естественно, нужно идти на какие-то компромиссы. Вот. Но если вот два барана, как говорится, встретились на дороге, вот, к сожалению, такая ситуация.
А выхода нет.
Мы не ведем себя, как эти два барана.
Понятно. Тут ведь вопрос, пишет Виталий из Филей. Например, вот а визы при этом. Как вот эта новая эпоха коснется граждан? Взаимодействие, к примеру, с русскими в США. Это ведь тоже проблема. Есть люди, у которых там родственники, в конце концов. А если обе стороны не хотят нормализации отношений, возможно, это так как-то скажется и на обычных гражданах. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, вот Макфол говорит, все, кончилась эпоха, говорит, что с его точки зрения обе стороны сейчас особо не заинтересованы в нормализации отношений. Согласны или нет?
Ну, я не согласен, потому что Россия заинтересована в нормализации отношений. Если говорить об Америке как о государстве, об обществе, то и общество американское заинтересовано. Это, может быть, Макфол не заинтересован, но и группа людей с ним связана.
А Байден – это группа людей, связанная с Макфолом?
Конечно, конечно. Это все ведь администрация Обамы, которая, собственно, начала эту санкционную политику, начиная, если помните, со Сноудена, потом Украина добавилась. Вот у нас там на разлад начался такой вот. Так что это все Макфол с его концепцией, так сказать, подрыва России изнутри, работы с оппозицией, свержение Путина и так далее. Это все его
концепция. То есть Россия все делала правильно все это время и не к чему прикопаться американцам?
Американцам, конечно, нет. Мы отвечали на любые инициативы. Это же они выходили из всех договоров. Не Россия же выходила. Они вышли из договора по противоракетной обороне. Они вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Они вышли из договора по открытому небу. Это что, Россия, что ли, выходила?
Хорошо, Юрий Николаевич, вот смотрите, Артем нам пишет 990. В России вся информационная политика, все ток-шоу, посмотрите, они построены на образе врага. Пугать важнее, говорит, выгоднее – это отвлечение внимания. В США Байден приходит во власть тоже на том же самом, на антироссийской риторике. Поэтому и с той, и с другой стороны примерно одинаково, поэтому так и складывается.
Ничего тут одинакового нет. Разве это Россия объявляла какие-нибудь санкции в отношении Соединенных Штатов? Разве Россия обвиняла Соединенные Штаты в вмешательстве, хотя вмешательство имеет место? И разве мы применяли какие-то санкции к американским политическим деятелям? Да ничего подобного. Инициатива целиком в этом вот негативном ключе, инициатива с точки зрения давления, сдерживания России, подрыва внутренней ситуации, она целиком исходит из Соединенных Штатов. И тут, если говорить у нас, то, конечно, сами понимаете, это реакция общества, реакция граждан, когда они это все видят, слышат. Как они после этого должны относиться к Соединенным Штатам? Как к другу? Мы прошли уже период 90-х годов. Тогда мы рассчитывали, что нас примут, так сказать, в распростертое объятие представители, так сказать, Запада, в свою семью. Ну, какой там, нас и близко к этой семье не подпустили.
Юрий Николаевич, что... хорошо, тогда пусть не Макфол, пусть не вот эта новая эра, но согласитесь, не было такого, чтобы президент Соединенных Штатов говорил такое про российского президента вот этим своим УГУ?
Да, я бы только не стал бросаться термином «эпоха». Понимаете, потому что мы с вами современники этих событий. Современникам очень трудно давать оценку. Пусть это в следующее поколение оценит, эпоха или не эпоха. Но в чем вы правы? Байден оказался первым президентом после распада Советского Союза, президентом Соединенных Штатов, который даже цели такой не провозгласил — улучшение российско-американских отношений. Вот тут разница есть. Он даже цели такой не ставил. Обама ставил, Трамп ставил, а как там все это поворачивалось в реальности, это другой вопрос, но цель такая провозглашалась, желание было.
Юрий Николаевич, ну, если коротко, у нас минута до новостей, скажите, с вашей точки зрения, вот многие видят в этом заявлении Байдена определенный водораздел, пусть не новую эпоху, что дальше будет?
И все останется по-прежнему, и Байден не вечен, как мы с вами уже, наверное, догадываемся. Поэтому это не значит, что какая-то новая эпоха наступает. Все будет по-прежнему. Но конкуренция, острота в международных отношениях, она останется, она никуда не денется. И она будет возрастать по мере усиления России. Это, ну, факт. Это непреложный факт.
Понял. Спасибо. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ. Ваше сообщение, у нас буквально несколько секунд осталось, поэтому очень коротко, если. Николай 445 пишет, именно в 90-е годы отношения с Западом были наиболее теплыми, и ничто не предвещало нынешних взаимоотношений. Артем 990, именно Россия вводила формулировку «иностранный агент» и запрещала кучу некоммерческих организаций. Прям-таки запрещала, Артем? Я вот это не уверен. Григорий из Санкт-Петербурга предлагает запретить летать Боингу над Россией. Не знаю, насколько серьезно, но все-таки. А Панк 13 пишет, это все придумал Макфол в 18 году. Ну, помните, это все придумал Черчилль в 18 году, а тут Макфол в 18 году другого века. Так полагает, насколько я понимаю, наш слушатель Панк 13. 7373948, телефон прямого эфира. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Неожиданно. Ростехнадзор проверил 184 компании в Арктике и не выявил рисков повторения аварии, подобной Норильской. Это заявление глава ведомства Алешин. РФПИ заявляет, что российская вакцина против коронавируса «Спутник-5» зарегистрирована на Сейшельских островах. Это то, что сейчас появляется на лентах информационных агентств. А прямо сейчас мы переходим к информационному выпуску.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 19 марта, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Изучаем карту московских пробок. Все в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Номер для звонков 7373-94-8. Код города 495. Сначала смотрим на карту пробок. Граждане решили уехать быстрее, чем предполагалось. Поэтому семибальные пробки, которые планировались в городе только к 6 вечера, уже сейчас. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов. Предполагается, видимо, что теперь семибальные пробки будут как минимум часа полтора. Прогноз Яндекса именно такой. К 6 вечера максимум в 7 баллов, а в 7 вечера уже шестибальные пробки. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о том, что Россия среди тех стран, развивающихся стран, где самые доходные акции... Ну вот когда вы дивиденды получаете по акциям, так вот Россия вошла в топ-3 развивающихся стран по этой самой дивидендной доходности. Может быть, на этом надо зарабатывать? Или уже поздно? Первая тема, а вторая тема. Оказывается, за время пандемии в России вырос спрос на благоустройство дачи. В этом смысле интересно будет узнать, что сейчас происходит на рынке услуг по ремонту и строительству.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
928 пишет, что мертвая Новорязанка уже сейчас и стоит колом. Ну, я думаю, что не только Новорязанка. Я, например, только что посмотрел на карту пробок. Вот, например, в районе гостиницы «Космос» все уже бордового цвета. Что еще можно сказать? Вот, например, шоссе энтузиастов перед авиамоторной. Тоже, в общем, не идеально выглядит. Ну, а основные проблемы... пожалуйста, Щелковское шоссе перед Московской кольцевой автодорогой. Вы там надолго застрянете, судя по карте пробок. Ну и так все на вылетных магистралях примерно. Пятница — это день недели, когда пробки, вот этот вечерний пик, всегда наступает чуть раньше, чем в любой другой рабочий день. Итак, Россия вошла в топ-3 развивающихся стран по дивидендной доходности акций. Аналитики ВТВ «Капитал» оценивают прогноз для отечественных компаний на ближайший год в 8%. При этом российский рынок акций — это один из наиболее привлекательных среди 27 развивающихся стран. Об этом пишет РБК. Среди других экономик выше дивидендная доходность только в Пакистане, а также на рынках Греции и Чехии. Там в Пакистане почти 9%, а в Греции и Чехии рынки превышают 6%. Напомню, у нас 8%. Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка. Богдан Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, скажите, что значит, что Россия в топ-3 по дивидендной доходности акций? Надо бежать и покупать?
Ну, на самом деле, наверное, и нет, но это говорит о том, что на российском рынке акций существуют интересные дивидендные истории, из которых можно составить соответствующий портфель, и его доходность, да, она будет входить в топ-3, если мы соберем как бы аналогичные дивидендные портфели по рынкам развивающихся стран. Да, здесь говорится именно об этих рынках, поэтому... Да, действительно, эти интересные истории присутствуют. Это отдельные акции, которые можно выбирать, которые имеют хорошую дивидендную доходность.
Скажите, это как-то можно использовать, что называется, в бытовой жизни?
Да, можно, действительно, вот, ну, как я уже сказал, да, можно собрать определенный единый портфель.
Но для этого надо ведь каким опытом обладать, чтобы собрать такой портфель, насколько я понимаю?
Ну, информация по размеру дивидендов тех или иных компаний есть в интернете, регулярно проводятся, есть обзоры различных брокерских компаний, банков, которые оценивают дивиденды тех или иных компаний, часть дивидендов уже объявлена, например, да, и да, за этим, конечно, необходимо следить. Но и при этом, на самом деле, еще помнить, что любая инвестиция – это, безусловно, риск, да, и кроме дивидендов есть еще динамика самой акции, цена которой, к сожалению, может снижаться, да, и это будет определенным убытком для инвестора в случае, если ему понадобится продать эту акцию, да, если вдруг инвестору понадобятся средства. В момент, когда бумага окажется по цене ниже того уровня, на котором он покупал.
Когда нам говорят, что Россия в топ-3 развивающихся стран по дивидендной доходности акций, это как-то говорит о росте экономики?
Здесь, наверное, стоит говорить на самом деле не о том, что это сигнализирует о росте экономики, а о том, что это сигнализирует о том, что компании готовы выплачивать средства из той прибыли, которую они получают, да, это говорит о том, что компании прибыльные, да, потому что дивиденды выплачиваются из прибыли компаний, и, соответственно, это говорит о том, что компании чувствуют себя хорошо, у них есть средства на выплату дивидендов, и, соответственно, это делает их акции, их бумаги привлекательными именно с точки зрения там, включения, например, в дивидендный портфель.
Понял, спасибо. Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка, был с нами на прямой связи. Напомню, мы обсуждаем то, что Россия оказалась среди трех развивающихся стран, где наиболее высока дивидендная доходность акций. При этом люди не, как говорят, люди не торопятся играть на рынке акций. Алла из Северного Тушина продолжает гнуть свою линию. Она уверена, что если людям едва денег хватает на скромную жизнь, какой там портфель, Алла, вам просто, ну, ради интереса стоит поинтересоваться, что происходит, к примеру, на рынке недвижимости, что происходит на рынке строительства, квартир, домов. Ну, для того, чтобы вы понимали, что там тоже много людей. Люди там месяцами ждут новых автомобилей, бегают от агентства к агентству для того, чтобы выбрать квартиру, часто даже подороже, получше. Или там, к примеру, я слышал совсем недавно, что для того, чтобы посмотреть новостройку, вы должны заранее записаться и довольно долго ждать. Очередь посмотреть новостройку, недостроенную. Когда говорят, что продавай, когда говорят, что топ, надо продавать. Когда говорят, что дно, тогда покупать надо. 282-й, вы, опять же, вы про другое. Речь идет о дивидендной доходности акций, а не о стоимости самой акции. 7373-94-8, телефон прямого эфира. 165-му по-прежнему акции от Лукавого, то ли дело золото. Возможно. 7373-94-8. Мы продолжаем. Нам нужны люди, которые уже на этом рынке. Да, вас немного, но все-таки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот насчет квартир. Вот я периодически с этим сталкиваюсь, ну, по роду, кстати, своего интереса. И последние полгода могу зафиксировать, что очень много предложений стало от банков. То есть люди взяли кредиты, ипотеку, не выплачивают, и обратно квартиры попадают к банкам, они их выкидывают сейчас на рынок.
Ну, так это же прекрасно. Это должно приводить к падению цен? Как мы предполагаем. Но мы сейчас не о квартирах. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые расскажут, как им хорошо уже там, на этом рынке, где хорошие дивиденды, хороша доходность акций. 7373948. Россия в топ-3 вошла развивающихся стран. Слушаем вас, здравствуйте. В развитых намного меньше проценты, просто чтобы вы понимали. Да, прошу.
Да, здравствуйте, Юрий, Костя из Мичина. Я вот всегда мечтал жить на дивиденды, и когда бахнул кризис, вот этот, когда нефть у нас была там в отрицательных значениях, я думаю, дай-ка рискну, подкуплю себе акции. И тоже подумал, ну, торговать я ими не умею, поэтому возьму себе наши российские дивидендные акции. Ну и чего, я вот сейчас вырос на, по-моему, 42% в цене акций и получаю там какую-то копеечку, ну, реально копеечку, потому что вложил очень чуть-чуть.
Да.
Но все равно мелочь, а приятно.
С вашей точки зрения, почему другие в это не верят?
А потому что многие боятся, вот как там ваш гость сказал, что люди там будут заходить в интернет, смотреть политику, смотреть какие выплаты. Да никто, ну, кто хотел, те установили себе какое-нибудь брокерское предложение от банка. И там начали торговать. На самом деле это сейчас, ну, так же просто, как открыть кредитную карточку, накопительный счет. То есть с этим проблем никаких нету. Вся аналитика. Я просто, ну, не особо в этом разбираюсь. Я доверяю, вот мне там банк мой, в котором у меня счет, советует, говорит, вот купи вот этих акций, там, допустим, на 20 тысяч. Получишь дивидендов в течение года, там, ну, 1000 рублей. Я раз закупился. И действительно получил. И как бы, ну, я не жалуюсь, нормально, весело.
Это понятно. Просто, ну, не очень понял, откуда там веселье. Просто приятно.
Не зарабатывать денег, да, а просто так для развлечения, для какого-то азарта. Потому что я в это не очень сильно верю. Но когда каждый месяц там что-то капает, приятно.
Вот когда вам теперь капает, вы собираетесь увеличивать?
Я каждый месяц докладываю. То есть для меня это эффективней. Мне просто надо накопить денег на то, чтобы купить квартиру. Потому что, ну... Брать ипотеку я не хочу, мне есть где жить, поэтому я решил, что буду откладывать на дивидендных акциях, именно пока не накоплю на квартиру.
Понял, спасибо. Вал звонков слушателей с большими дивидендами. Еще раз напомню, 8%. Вам никто и не обещает большего. Хотя вот Костя Измитина говорит про 42%. Хотя там не про дивиденды, насколько я понимаю, там сама акция выросла в цене. Деревенский парень не понимает вообще, о чем мы говорим, потому что пишет, не играй на деньги с государством. Государство-то тут при чем? Люди не специалисты, пишет 235-й, боятся проиграть, ведь выигравшие должны на ком-то заработать. Не знаю, связано ли это с проигрышем кого-то. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Игорь меня зовут. Смотрите, тут вопрос в чем? 8% это, конечно, очень хорошо, но забываем только об одном. Что если вы кладете деньги в банк, да, под 8%, под там 4% сейчас, неважно, то вы получаете там в конце года свои деньги и 4%. Здесь сама стоимость акций может упасть. То есть 8% это отлично, вы их получите, но акции могут, могут подешеветь процентов на 30 или 50.
Могут, банки могут разориться. Все может
Есть система,
Секунду. Вы же можете выбирать акции. Вот 414-й пишет, что купил акцию, он называет конкретное предприятие, рос за год 72%. То есть это вариант выбора.
Смотрите, я, в общем, то, что я наживаю на акциях, да, вот сами дивиденды, ну, это какие-то, какой-то, ну, вот, если...
Нет, дивиденды-то круг, понятно, что это будет не очень много.
Это будет очень немного, и если мы говорим о дивидендах, то, ну вот, как это вообще на Западе принято и так далее, то есть человек покупает акции какой-нибудь компании, которую он считает, что она будет там всегда или развиваться, там, ну вот, не знаю, какой-нибудь Apple, там, Газпром, опять же, тот же самый, который, скорее всего, будет и так далее, и долго-долго всю свою жизнь живет, получает дивиденды, и в конце концов это какой-то дополнительный доход, то есть он плюет самих акций.
Хочу вслед за Григорием, который из Питера нам уже сообщение 10 написал, вы путаете, говорит. Это не живут на дивиденды, да, так говорят, но живут на рост процентов стоимости акций. Вот так, что прямо на дивиденды жить, это маловероятно.
Правильно, так а кто сказал, что если, ну вот, если мы возьмем сейчас нашу российскую действительность, да, то кто сказал, что дальше все эти акции будут расти?
Так ваше... подождите, вовремя выйти надо, это понятно, что за этим следить надо. А инфляция реальная, разве не больше дивидендов, пишет 877-й. У кого как? 72% вон у 414-го акции выросли. Кроме акций, есть рынок облигаций, пишет 402-й. При желании, в общем, можно найти. Ладно, Россия вошла в топ-3 развивающихся стран по дивидендной доходности акций.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алексею хочется купить 12% «Газпром». Так купите, в чем проблема? А «Адм-студио» пишет: акции — это риск. Если есть лишние деньги и мозги, то можно купить. А кто-то говорит, что акции покупать не будет. И в этом смысле у нас как раз вторая тема на эту тему. Хорошо сказал, да? За время пандемии в России вырос спрос на благоустройство дач. Эксперты сервиса «Авито» пишут, что 88% опрошенных собираются заняться ремонтом в загородных домах, и только 6% из них собираются делать это самостоятельно. Это в сторону Аллы из Северного Тушина, которая говорит, что у народа нет денег. Еще раз. 88% говорит: буду ремонтировать, и только 6% говорит: буду сам. Остальные, видимо, у них есть деньги. Хорошо. Спрос на такие услуги вырос по сравнению с прошлым годом, согласно, еще раз напомню, экспертам сервиса «Авито», на 78%. Строительство бани и саун не так популярно, но тоже выросло на 56%. Благоустройство участка стало более востребованным на 38%. Мы же понимаем, что значит и цены выросли, скорее всего. 7373948, телефон прямого эфира. Вы с рынка услуг по ремонту дач, к примеру, благоустройству, строительству, вы задумались об этом? Вы уже обратились и выяснили, что там, к примеру, надо ждать все лето? Или, к примеру, цены резко выросли? Ну или как? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Анна зовут. Мы в сентябре решили отремонтировать сауну. Ну и я решила, сын лишь. Обратились в контору, в которую, собственно, мы эту сауну-то и строила 14 лет назад. Это теперь уж больше. Но не важно. Нам сказали, у меня она очень ждать, но ждите до января. У нас слишком много заказов. И вот только в январе они к нам пришли и сделали, в общем, все, что мы хотели. Кстати, получилось намного дороже, чем изначально.
Не, ну, 14 лет или даже больше, но понятно, дороже, что будет.
Ладно, а так они обычно приходили, тут не успеешь позвонить, они уже где-то через несколько дней приходят. А сейчас нет, несколько месяцев.
Несколько месяцев. Это еще раз, ремонт сауны. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Валерий меня зовут. Вы еще про акции, а то я по интернету вас слушаю.
Нет, извините, Валерий. Мы уже не про акции, мы уже про то, как деньги, полученные за акции, потратить. Ну, к примеру, на ремонт дачи. В этом году спрос на благоустройство, ремонт дач, возведение бань, саун резко вырос, говорят в сервисе «Авито». А об этом сегодня пишут в СМИ, и мы это обсуждаем. Вы были на этом рынке? Вот «Адм-студио» пишет, что на даче планирует провести канализацию и водопровод. Ну вот видите, опять же, очень не хватает бригад из зарубежья, уверена Валентина, поэтому дефицит. 7373948, телефон прямого эфира. 402 пишет, что готовые каркасные дома нужно, если это дома заводского производства, теперь надо ждать уже целый год. Евгений Шлеменков, вице-президент общественной организации «Опора России» и руководитель направления строительства и ЖКХ. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что спрос резко вырос на эти услуги?
Да, да, да.
С чем это вы связываете?
Ну, связано это прежде всего с ковидом. Дело в том, что мы столкнулись с такой ситуацией, когда целыми большими семьями люди уходят на карантин и вынуждены жить в наших маленьких квартирах.
А это потому, что вот они хотят из своей небольшой дачи сделать что-то более похожее на жилье, или с тем, что строителей стало меньше из-за того, что многие уехали домой?
Ну, тут, понимаете, какая штука. На самом деле возникла и проблема о том, потому что наши дачи, как правило, не приготовлены для такого комфортного проживания. Поэтому есть запрос на их реставрацию, ремонт и так далее. Вот. А с другой стороны, да, в связи с тем, что у нас возникли карантинные проблемы, у нас резко убавилось количество людей со стороны. У нас отделкой занимались люди из Молдавии, из Беларуси, Украины. Но вот сейчас их нет.
Но все-таки можно говорить о росте спроса или все-таки предложение падает?
Нет, предложение как раз на сегодняшний день восстановилось. У нас, слава богу, и российских специалистов достаточно. Но вот был такой переходный период, когда была проблема.
Понял. Спасибо. Евгений Шлеменков, вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления строительства и ЖКХ. Скиф уверен, что люди экономят на зарубежном отдыхе и организуют места отдыха в России. Тоже вариант, кстати. Геннадий Демьянов пишет, что низкая процентная ставка по депозитам вынудила людей снимать деньги из банков. Выехать за границу нельзя. Значит, постоянно падает рубль. Где постоянно падает рубль, Геннадий? Вот это вот некое преувеличение. Ну ладно, в общем, он полагает, что в этих условиях людей все, что вокруг, провоцирует куда-то вкладываться. Куда как ни в строительство или покупку дома или квартиры. А там, соответственно, ремонт. Револьвер пишет, что что-то на протяжении нескольких десяти лет. В смысле? До этого револьвер просто написал, что свои строители закончились. Ну, это стандартная такая история. Есть люди, которые настаивают на своей позиции, несмотря ни на что. Вот та же Алла, она теперь продолжает, что если бы вы сказали, что 50% граждан ремонтируют, ну, хорошо. Значит, то, что люди покупают машины, ничего не значит. То, что покупают квартиры, ничего не значит. То, что там триллионы на банковских счетах, ничего не значит. Нет вопросов. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Это медицинская клиника, меня зовут Михаил, вы оставили свой номер на сайте.
Прекрасно. Хорошо, Михаил, вы просто дозвонились в прямой радиоэфир. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич восхитительный. Интересно, он тоже ремонтирует дачу? Слушаем вас, здравствуйте.
А 88% от какого числа? От 140 миллионов или от 1 миллиона миллионеров?
Юрий Николаевич, вы ремонтируете дачу?
Самый насущный ремонт, чтобы крыша не текла, чтобы забор не упал, и чтобы двери вот сейчас расперло от морозов, чтобы закрывалось.
Вы в Леруа Мерлене каком-нибудь покупаете?
Нет, у меня все в сарайчике еще с дедовских времен лежит.
А, ну видите, поэтому вы не были в строительном магазине, значит, не видели очереди, которые там стоят, из миллионеров. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. В России все сделано для людей, и мы знаем, кто эти люди.
Так, в очереди они как раз стоят.
Ну да, у кого есть деньги, те стоят, у кого нет денег, те не стоят.
Интересная мысль, спасибо. Валентина пишет, что мы и сами будем ремонтировать, и с помощью будем. Она говорит о другом, кстати. Не вот, что эти уехали, а у этих есть деньги, а у этих нет. Валентина говорит, вообще дача — это постоянная стройка. И никакая пандемия не останавливает. Пандемия, может, не останавливает. Револьвер не видел очереди. Хорошо. За время пандемии в России вырос спрос на благоустройство дач, причем 88% опрошенных говорят, что собираются в загородных домах проводить ремонт. Это сильно больше, чем прежде. Спрос на услуги вырос по сравнению с прошлым годом на 78%. Но большинству из нашей аудитории, как мы понимаем, судя по всему, удобно думать, что это миллионеры, которые, естественно, заходят на Авито и там заказывают определенного специалиста. Виталий говорит про себя. Скорее всего, говорит, буду строить мост. Ух ты! Виталий, чуть подробнее. Вы не могли бы позвонить и рассказать? Я понимаю, что смета у вас как не на Крымский мост, 1005-8 максимум, но это у вас прямо вот такой загородный дом, что там будет мост рядом с домом. Покупать и ремонтировать могут позволить себе в основном москвичи, пишет Руслан Дрогин. Ну вот хотя бы количество миллионеров увеличилось до нескольких миллионов. Хорошо. Евгений Савельев пишет, что живет напротив строительного магазина и как раз в шоке от очередей. Видите, опять же, начинается. Один говорит, нет очередей, другой говорит, вообще в шоке от очередей. Хорошо. 235-й полагает, что это все не с сейчас заработанного, а с того, что было накоплено за прошлые годы. И этот пузырь должен скоро сдуться. То есть тучные годы были давно, 235-й. Это вот хорошо, когда любую теорию, любой факт под любую теорию. Тучные годы были давно, люди ждали пандемии, пришла пандемия, и люди говорят, что-то мы перестали зарабатывать, давайте-ка тратить, что уже заработали в тучные годы. Логичная история, согласитесь. Денчик, братишка, пишет, что такое миллион? Про миллионеров. Это Kia Rio не в полной комплектации, я бы добавил, которую вы будете ждать несколько месяцев, скорее всего. Хорошо. Канава есть у Виталия из Филей на даче. Мост тоже есть через канаву. Собирал мост его дед во времена Ельцина. Видать, мост прохудился, и в этом году Виталий, один из наших слушателей, собирается даже не дом ремонтировать, а строить мост. Правда, смета строительства такого моста от 5 до 8 тысяч рублей. Мост — это часть дома, так называют в деревнях, но точно, говорит 402-й, сказать на эту тему ничего не могу. Далее новости.